Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Сегодня информационным кардиохирургом будет Евгений Майстер.
Чем хирургом-то?
Ну, или, не знаю, кардиологом.
Терапевтом. Еще никто не нуждается в срочной операции.
Но мы же будем препарировать информационную картину дня, правильно? Значит, хирургом.
Ну, если только так.
Вот так вот.
Поехали.
В общем,
да. Поехали препарировать.
Поехали.
А ты будешь медбратиком, что ли?
Да, я буду твоим ассистентом.
Ока.
Давай. Начнем с того, что доступ к учетной записи вакцины от коронавируса «Спутник ВИ» в социальной сети Twitter был ограничен. Почему сейчас изучают?
А почему ты решил... Почему ты решил с этого начать?
Потому что это очень важно. Недавно у нас забанили Трампа.
У нас забанили Трампа, говорит.
Если нас забанят еще и спутник.
Давайте так, если серьезно. То есть сейчас в Твиттере заблокировали доступ к страничке «Спутник ВИ», да?
Да, верно.
К аккаунту. И когда они там банили своего президента... В принципе, ну, мы говорили об этом, рассказывали, но дела никакого нет. Ваш президент, ваш Твиттер, пожалуйста, там вы себе баните его и пожалуйста. Но вот сейчас ровно так же запретили доступ к аккаунту «Спутник ВИ». Почему? И вот, ну, первое, что приходит на ум, это рассказать тебе, дорогой Кирилл, что американские компании... фармакологические, тоже разрабатывают свои вакцины и тоже заинтересованы в их продаже. Если в Африку в ближайшие 2-3 недели должно поступить 300 миллионов доз «Спутник ВИ», представь себе, да? Ну, конечно, хотят туда попасть и другие компании, в том числе американские. Дело не в том. Дело в том, а как можно относиться к вот этой блокировке, если она была сделана не по каким-то там, да, техническим причинам, не знаю, сервер у них полетел, что маловероятно, а вот из-за их вот такого мнения и такого отношения. А не заблокировать ли нам, чтобы... А с третьей стороны, как любит один наш коллега с тобой говорить, с 18-й стороны, собственно, это американская компания, почему она не имеет права? Ну, не имеет права, потому что антимонопольное законодательство в Соединенных Штатах, безусловно, действует. Но пока ты будешь там во всех судах этих доказывать, что Твиттер поступил неверно, что сделают конкуренты? Правильно, начнут продавать свои дозы вакцины. Еще я хочу обратить внимание на новость, которая только что стала распространяться в глобальной сети интернет. ДПА сообщает, немецкое информационное агентство, о том, что в Германии после прививки от коронавируса умерли как минимум 10 человек. Хороший заголовок, да? Хороший заголовок.
Ну,
дальше.
Такое себе, если
как
честно.
Всегда. Ну, как всегда. И сейчас вот все вот эти вот средства массовой информации недостаточно вот такие вот, которые руки редко моют. Вот знаешь что? Они это самую главную информацию. Куда? Правильно, в самый конец. Связь между смертью привитых и самой вакцинацией маловероятна. Вот. Но это где-то уже в конце.
Но это так неинтересно.
Понимаешь, да? Понимаешь? А на самом деле в заголовке-то что? Умерли 10 человек. Слушайте, 100 тысяч человек в Москве умирает ежегодно. 100 тысяч человек. Без всякого коронавируса. Понятно, да?
Москва убивает людей.
То есть, понятно, слушайте, жизнь убивает людей. Ну, а если уж мы заговорили о Москве, мы знаем о том, что 18 числа уже старшие школьники наконец-то уйдут с дистанционки и пойдут по вот этим вот крещенским морозам в школу. Представляю, какое у них нехорошее настроение в преддверии вот этого вот Собяниным.
Да ладно, тем, кому повезло, быстро добежали и все.
Ну, да. Ну, может быть. Мэр Москвы выступил и говорит, что прогнозирует снижение заболеваемости, и произойдет оно в конце января. В феврале будет еще более стабильная динамика по прогнозам московского градоначальника. Почему мы смотрим на Москву, и почему мы так обращаем внимание на то, что говорит Собянин? Ну, потому что уже поняли за все это время коронавирусные инфекции, которые распространяются по России, то, что происходит в Москве, рано или поздно происходит во всех 85 регионах. Соответственно, ну, значит, постепенно следует, видимо, ждать снижения заболеваемости по всей России и стабильной динамики. Число заболевающих и госпитализируемых с коронавирусом в Москве серьезно снизилось в новогодние праздники. Об этом еще сообщил нам Сергей Собянин сегодня. Но что он говорит? Такое было в европейских странах, а там потом был зафиксирован рост. Так я думаю, подожди, ну, сейчас через 2 недели посмотрим, да, 14 дней же...
Инкубационный период.
Инкубационный период, да. Ну, посмотрим, собственно, будет ли зафиксирован рост. Никакого роста, конечно же, не хотелось бы. 6 тысяч случаев, почти 6 тысяч случаев зарегистрировано в Москве. Я уже рассказывал про то, что старшие школьники идут, но, что меня поразило...
Студенты сидят по домам. Бедные.
Что такое? Что происходит? И у них по-прежнему заблокированы их социальные карты. То есть для того, чтобы проехать по городу. А это на всякий случай одна поездочка стоит 42 рубля в метро, да?
Да, в эти прекрасные времена, когда у меня была социальная карта. 300 рублей, катайся куда хочешь, да.
Собственно, остаются пока. Собянин сказал, что дополнительно расскажет, когда же студенты смогут приступить к недистанционному обучению, к очному.
Будем ждать.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Дания по расписанию. В Копенгагене изучают планы строительства газопровода «Северный поток-2». Оно должно начаться там уже 15 января.
Смотри, вот Здорово. Датское национальное агентство по мореплаванию сообщило, что именно с 15 января судно, трубоукладчик «Фортуна» уже может приступить к работам. Знаешь, о чем я подумал? Мы раньше вообще... когда-нибудь слышали про суда-трубоукладчики и тем более знали вообще?
Ну, да, не, когда, не просто мы с тобой, когда немецкий да? участок достраивали. Там тоже вот это судно-трубоукладчик «Фортуна»,
кстати. Когда
скандалы
начались с «Северным потоком-2». Ну да. То есть, когда строили «Северный поток», мы разве слышали про то, как называются суда? Про то, что некая датская фирма «Рамбл», это страховщик...
Это прям такая фирма?
Да, да, главный страховщик всего вот этого... чудесного события. Мы не знали даже, что All Seas это все строит. Но вот теперь вынуждены. Теперь вся страна и все, кто следят, а следит еще, конечно же, Украина. Там это... Вот почему-то на украинских сайтах про «Северный поток-2» самые популярные новости всегда. Вот напиши что-нибудь про «Северный поток-2». Сразу на украинском сайте это будет одна из самых популярных новостей. Что это такое внимание, да? Ну вот, и теперь в России, на Украине, возможно, в каких-то других еще странах, возможно, в Германии, знают, как называется вот это вот судно, трубоукладчик. «Фортуна» приступит к работам 15 января, как предполагается. Вышла эта «Фортуна» из немецкого порта «Висмар». С конца прошлого года она там находилась. Вот что по поводу... Всего этого говорит экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович.
Я думаю, что «Газпром» с партнерами и с опорой на Германию каким-то образом решат способ, как это можно сделать. А что касается того, закончена ли в принципе борьба относительно «Северного потока-2» или нет, я думаю, конечно же, нет, она будет продолжаться. Американцы будут искать способ остановить стройку, чтобы она остановилась на какое-то время потом. Не возобновлялась, либо возобновилась через больший срок. Ну а, соответственно, мы с партнерами будем стараться делать так, чтобы она возобновилась быстрее. Пока Германия участвует в проекте, это будет сделать возможно.
Американцы говорят, мы остановим строительство «Северного потока-2». А российский МИД, в частности, говорит, мы достроим «Северный поток-2». И главное, что все правы, все правы.
Все те зависит приостановят... от того, куда повернется «Фортуна». Кому и чем? Какой стороной трубы?
Выйдет из Висмара.
Она же вышла.
Уже вышла.
Уже вышла.
Дойдет к месту строительства «Фортуна». В общем, все следим за «Фортуной». На самом деле, и те, и другие правы, да? Потому что американцы действительно приостанавливают постоянно строительство «Северного потока-2». Рано или поздно «Северный поток-2» все равно достроят, пока он выгоден Германии. Потому что Германия — это сила, да, в Европе. понятно, что построят, да? Но то, что они постоянно задерживают строительство, ну, с этим и связано вот такое вот внимание к каждой фортуне, которая выходит из Висмара. И, собственно, как там, кому кормой она становится, да, это вот такие вещи. Ну что же, а я бы хотел тебе рассказать, кстати, о еще одной инициативе американцев, если ты не против.
Давай.
Радио «Спутник».
Здесь она немного такая, на мой взгляд, странноватая инициатива ради инициативы. Они там ужесточают контроль. Смотри, Министерство торговли США говорит, что сделает поставки товаров и технологий. А дальше, внимание, в адрес главного управления Генерального штаба Министерства обороны России, это российская военная разведка, да, невозможны. И, ну, там не только про Россию речь идет, давайте по-честному. Там еще то же самое ждет разведчиков Китайской Народной Республики, Исламской Республики, Иран.
Так Куба, они же и так нам ничего не продают.
Куба, Венесуэла, Сирия и Северная Корея.
Жесть.
Сложно себе представить, да?
Да.
Сложно себе представить, что Северная Корея, разведка Северной Кореи по официальным каналам покупает что-то там у американских компаний. Слушайте, ну такого не бывает. Ну, давайте честно, так не бывает. Что нам говорит министр торговли Соединенных Штатов Америки Уилбур Росс? Он говорит, мы не можем позволить иностранным военным разведывательным службам наших противников в Китае, России, Венесуэле, Иране и на Кубе и в других государствах, поддерживающих терроризм. Что это Россия терроризм поддерживает? Вот так вот говорит Минторг. Понимаешь, Минторг американский так говорит. Ладно, извлекать выгоду из американских технологий или американских услуг для поддержки их дестабилизирующей деятельности. Хорошо, договорились. А господин Уилбур Росс действительно думает, что разведка, китайская разведка, берет там и пишет: дорогая американская фирма, продайте мне, пожалуйста, 5 айфонов для того, чтобы я следил за вашими дипломатами. Женя, действительно так Уилбур думает? То есть я не понимаю. Сейчас еще... Так, при Обаме, по-моему, был принят закон. Американские экспортеры не могут поставлять чувствительные, как они говорят, с точки зрения национальной безопасности США товары разведывательным службам других государств. В том числе вот этих вот перечисленных. Давай послушаем сейчас эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.
Итак, для российских, скажем так, спецслужб возможности для легальной закупки оборудования были ограничены еще при Обаме. Ну, и в дальнейшем возможности эти сокращались. Но надо понимать, что разведка, что российские имеют возможность что-то закупать или получать, ну, по неофициальным каналам. То есть через эти страны, через этих лиц, через эти компании. То есть этим, как собственно, занимаются все спецслужбы. То есть и, если, ну, допустим, российским или китайским спецслужбам что-то действительно надо, то есть они уже будут действовать не по торговым, а по агентурным каналам.
Здесь надо понимать, что скоро в Соединенных Штатах Америки, хочет того Трамп или нет, сменится правительство. Правительство сменится. Все министерства наверняка получат новых глав, да? Байден назначит всех новых. И тогда тем более странным выглядит заявление главы Министерства торговли Соединенных Штатов Америки Росса. Послушайте, почему вы занимаетесь этим именно сейчас? Что такого за несколько дней до окончания, собственно, президентства Трампа вам нужно? Что и кому? Какой сигнал вы хотите подать? Потому что, еще раз говорю...
Оставьте меня на должности.
ГРУ? Да, или разведка Китая не покупает ничего у американских компаний вот так вот напрямую. Напрямую никак. Вот ни один разведчик не будет этого делать, потому что, потому что, во-первых, не продадут. Во-вторых, ну, послушайте, разведка так не работает, уважающая себя, да? Значит, что? Значит, это сигнал от господина Росса. Эксперты говорят о том, что, да, вот как ты сказал, оставьте меня, ну, то есть, на самом деле, сигнал о том, что все, что делало Министерство торговли торговли до этого, на самом деле, это очень правильно. А что делало до этого Министерство торговли? Помнишь, они неоднократно высказывались в отношении России, там, по-всякому, вот это запретить, вот это, вот это. Но Министерство торговли приложило свою руку к вот этому грандиозному глобальному конфликту с Китаем. И вот теперь Минторг США должен же что-то сказать по этому поводу, потому что придет Байден, а как он себя поведет по отношению к Пекину, это большой вопрос. А мы за этим, за всем последим и за высказываниями Уилбора Росса в том числе.
Видимо, вакцины фирмы Pfizer в России пока не будет. Медицинский кластер Сколково признал, что ввоз незарегистрированных препаратов требует доработки.
Ну да, там вообще достаточно странная ситуация сложилась. Слышал, может быть, об этом?
Там должен был быть медицинский офшор, но он не сложился.
Он как бы сложился, но не до конца. Вот так я бы даже сказал.
Ну не в этом.
Смотри, официальный филиал Израильского медицинского центра Хадаса. Он работает как раз в медицинском кластере Сколково. Сообщил, мы об этом рассказывали. Ведутся переговоры о поставках в Россию вакцин от COVID-19. Производство как раз фирмы Pfizer и еще одной фирмы Moderna. Там говорят, поставки возможны не раньше февраля. Желающие записываются в лист ожидания. Вот я не помню, это ты мне говорил. Может быть, кто-то и другой из наших коллег. Говорит, я буду ждать вакцину Pfizer. Ну хорошо, хорошо, жди вакцину Pfizer. Uh-huh. Записывайся в лист ожидания в Хадасу, в Сколково. Но этот лист теперь будет, видимо, очень долгое ожидание в этом листе будет, потому что действительно, смотри, есть 160-й федеральный закон. Клиники-участники международного медицинского кластера могут использовать лекарственные препараты, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР. Да, вот
так,
этого
я
экономического...
пошел гуглить, что это за 4 буквы.
Давай, не надо ничего гуглить, потому что тебе расскажет об этом сейчас старший вице-президент по инновациям фонда Сколково Кирилл Каем.
Это одно из преимуществ кластера, но весьма существенное. И данное преимущество позволяет использовать на территории Российской Федерации, в том числе те методики и стандарты, которые являются уже работающими в странах с достаточно сильной медициной. А по 160-му федеральному закону это страны, которые входят в ОЭСР. Это Израиль, Япония, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Корея.
Соответственно, сейчас, в чем самая главная проблема, что нам сейчас рассказывают? В Минздраве говорят, послушайте, нельзя в Россию ввозить вакцины производства Pfizer, Moderna и других компаний, зарубежные вакцины, нельзя, пока запрещено. А Медкластер говорит, можно. Действительно, по 160-му федеральному закону можно. Но документы по этому поводу никак не проработаны. Можно, но как, непонятно.
Вот.
То есть вот
хитро.
Какая история.
Понятно.
Да. То есть и такая ситуация. Ну, в общем, 44 года я живу
сделали,
в этой стране, я знаю. Да. Я знаю, как это бывает. Да. Можно, но нельзя.
Протоптать нельзя.
Да, да,
забыли, да.
Собственно, ну да, записываться можно. Желающие привиться Pfizer и Moderna смогут это сделать. Вопрос только когда. Как с Северным потоком, понимаешь? Два. Его достроят. Вопрос только когда. Послушай, ну здесь я не могу просто обойти мимо, поскольку к нам часто приходит депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко, да, который комментирует как раз в том числе и вот, что касается вакцины. Вот он говорит, факт вакцинации от коронавируса не должен отменять ношение средств индивидуальной защиты. Вот, когда, uh-huh. вот для тех людей, а их много, для которых Онищенко авторитетный медик, вот имейте в виду вот это вот. Но введение бейджа для тех, кто сделал прививку на Сахалине, такая история была, Онищенко, говорит, что это, в общем-то, недопустимо. Вот такая вот история. Можно придумать хоть бейдж, хоть что-то еще, но мировая эпидемиологическая практика знает только один документ, который понятен всем. Это сертификат о проведении вакцинации. У тебя есть? А, нет, у тебя нету. Ну ладно, я тебе, если тебе понадобится...
Нет, но у меня есть такая книжечка, ну как это...
Книжечка.
Она, книжечка, да. Она никакой юридической силы не имеет, но просто мне туда записывают примеры, которые я...
Спокойно, сертификат тоже юридической силы не имеет. Давайте так, это такой себе документ, в общем-то, сертификат.
Ну, я к тому, что печатки никто не ставит. Там просто врач пишет, что вот там сделана прививка там такого-то, от того-то, того-то. Это просто для меня памятка, чтобы я помнил, что я и когда делал, и когда мне нужно ревакцинироваться.
Но на Сахалине решили вот тем, кто, да, вакцинируется, бейджики вешать.
Это знаешь, как в американских фильмах есть такая, есть такие наклеивающиеся бейджи. Hello, my name is. Вот там тоже. Hello, my name is. Я привитый. Примерно
ну, да,
так.
Да. Ну, собственно, видишь, Геннадий Григорьевич говорит, что это ерунда, что должен быть обязательно сертификат. Есть еще одна тема, которую я не могу с тобой не обсудить.
А, да.
Прямо в камеру прилетит, получается. Мы накануне говорили, и накануне-накануне еще говорили, да, о том, что собирается Алексей Навальный в Россию вернуться 17 числа. Даже я зачем-то знаю, что рейсом Победы зачем-то.
Ой,
вот
сколько
это
шуток
было известно.
Боже.
Да?
Да.
Я все мимо меня, видишь. Но давайте так. ФСИН намерена задержать Алексея, как только он прилетит в Россию. Федеральная служба исполнения наказаний планирует, что Навального задержат, да? Задержат, поместят в камеру до решения суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальный. Послушаем мы сейчас профессора, доктора юридических наук и заведующего кафедрой криминалистики университета имени Кутафина Евгения Ищенко.
Дело в том, что Навальный, как, насколько я, конечно, в курсе дела, он ведь под следствием находится. Под следствием, значит, его перемещения ограничены. Вот. И если ФСИН его решил задержать, то я думаю, что они действуют в соответствии с законом. То, что Навальный ездил туда-сюда, и потом, значит, его кто-то там пытался отравить, понимаете. По-хорошему, он должен был сидеть, будем говорить, под замком.
Ну, насколько я понимаю...
Это как с это... Да. Закон есть, но документы, определяющие его, нет. То же самое. Человеку надо было выехать на лечение, но он должен был сидеть дома.
Нет, там не совсем в этом дело. То есть так-то можно было понять, вот так, как ты говоришь. Да. Дело в том, что, смотри, УФСИН по Москве сообщает фактическое местонахождение Навального с 24 сентября ведомству неизвестно. Что они вот по этому поводу... должен был отмечаться. Но давайте, да, вот есть повод для сарказма, который сейчас озвучил Кирилл Бакеев, потому что в Америке знают, где Навальный. В Америке знают. Мне кажется, в Австралии знают, где Навальный.
Да,
мы тут все знаем. Я вот готов не знать, где Навальный, но я должен знать.
Мне приходится.
Что, приходится мне знать, что он в Германии находится, да? Я не верю, что в УФСИН по Москве работают люди, которые не знают, где Навальный.
А им, видимо, как организация бюрократическая, среди прочего, им нужна бумажка.
Им нужно, чтобы человек приходил отмечаться. Это действительно так, чтобы человек приходил отмечаться.
Нет, но отмечаться он не мог по физиологическому.
Это после того, как уже. Это после.
Это уже после.
Это после. А до этого он тоже... нам буквально с тобой вчера рассказывал человек, что Навальный не приходил отмечаться. То есть, и, вот конечно, у федеральной службы все основания-то, собственно, были достаточно жестко в его отношении поступить. Дальше начинается, сегодня с несколькими экспертами по этому поводу разговаривал, в том числе и с журналистами, кстати, не знаю, можно ли журналистов уже называть экспертами по ситуации с Навальным. Получается дальше достаточно патовая ситуация. То есть, с одной стороны, мы что? Если Алексей прилетает сюда, его арестовывают, то он автоматически становится диссидентом. Да? Все за рубежом будут говорить, что это диссидент. Ты понимаешь?
Да.
Только его арестовывают. УФСИН не может его не арестовать, когда он прилетит, потому что он, оказывается, не отмечался с 24 сентября. Ведомству неизвестно, да, юридически, де юре, неизвестно его фактическое местонахождение. Они не могут его не арестовать, по идее, да?
То есть они не могут приехать в аэропорт Внуково и его арестовать, потому что они не знают де юре его фактического местонахождения. Я правильно понимаю логику?
Видимо, да. И третья история. Если Алексей остается в Германии, получается так, что Алексей обманул, собственно, всех своих сторонников по обе стороны границы и в России, и за рубежом, потому что, подожди, если ты сказал, что ты прилетаешь, что ты, значит, должен прилететь. То есть, получается, что так. И со всех сторон получается какая-то дурацкая ситуация. И у ФСИН получается дурацкая ситуация. Мне кажется, что и у Алексея получается дурацкая ситуация, потому что и прилететь, он его сразу в тюрьму, но, может быть, он к этому готов. И не прилететь, это как-то странно. Собственно, мы следим. До 17-го не так уж много осталось времени.
Да.
Мы будем следить за тем, прилетит. Вот я говорю, я готов не знать вообще, прилетит Навальный в Москву или нет. Но на самом деле...
И хорошая новость. Под занавес Твиттер снял ограничения с профиля, аккаунта, вернее,
вот это, а что это хорошее?
Спутник.
А давайте нам пусть расскажут, что с ними еще случилось. Мы обязательно... Мы узнаем, почему они это сделали, да?
Ну, кнопочку не ту нажали, расслабься, такое бывает.
Да?
Да.
Если просто кнопочку не ту, то расслабился. Ну, ладно, возмущался тут, понимаешь.
Спутник, они же рядом, наверное, там находятся. Ладно. Евгений Майструк, Кирилл Бакеев.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».